Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
Сердечный привет, дорогие друзья. 15 часов в Москве, 31 марта. Это программа «По страницам Библии». За режиссерским пультом Екатерина Горбунова, у микрофона Олег Шевкун. А сегодня мы с вами продолжаем читать послание Иакова. На самом деле, завершаем чтение послания Иакова. И сегодня мы завершаем цикл программ «По страницам Библии» в том виде, в котором он был здесь, на Радио Теос, на протяжении последних 5,5 лет. Вот так сегодня мы завершаем важный этап. Теперь, что будет дальше? Что будет через неделю в это время? Здесь, на Радио Теос, в это время? Ответ – я не знаю. Вот так. Я не знаю. А что будет с этим циклом по страницам Библии? Цикл будет продолжаться, но в другое время. В какой и как все это будет выглядеть? Пока просто скажу то, что вам, друзья, нужно знать, ну, для того, чтобы слушать нас вовремя, для того, чтобы не пропустить следующие передачи. Каждый рабочий день, внимание, с 9 до 9.50 утра, с повтором в 0 часов, если вам не спится, можете послушать повтор в 0 часов по Москве, мы с вами будем встречаться для того, чтобы вместе читать, изучать, обсуждать Библию, для того, чтобы предоставлять Богу возможность менять нас через свое слово. Вот больше о новом варианте цикла «По страницам Библии» я вам пока ничего не скажу. Не скажу, потому что подробнее мы об этом будем говорить сегодня в 17.00, буквально через 2 часа, в программе «Студия Плюс». Если вы слушаете нас в пятницу, то вот в прямом эфире, то сегодня в 17.00 слушайте эту передачу. Если вы слушаете нас в повторе, и сейчас уже не пятница, то повтор «Студии Плюс» идет у нас в воскресенье в 23.00. Последний эфирный час в воскресенье 23.00. И если вы все это пропустили и слушаете нас в архиве на сайте theos.fm, то на том же сайте есть архив всего остального. Вы можете легко все найти, совсем разобраться. Так что сегодня мы ставим точку в нашем старом варианте, в нашем испытанном, в нашем классическом, да, классический вариант и современный вариант. Так вот, в классическом варианте программы «По страницам Библии» мы с вами ставим точку. Это было действительно удивительное путешествие, это было замечательное путешествие. И дай Бог, чтобы в новом варианте, в новом формате, о котором сегодня позже расскажем в «Студии Плюс», дай Бог, чтобы в этом формате мы это путешествие прошли, и чтобы Бог нас в этом путешествии вел. Я напомню, что программа «По страницам Библии» построена по материалам проповедей доктора богословия Джона Вернона Маги. Каждый рабочий день здесь на радио Теос в 9.30, а с понедельника в 9 часов утра звучат проповеди Джона Вернона Маги. И каждую пятницу в 15 часов, и вот это как раз сегодня, последний раз в пятницу в 15 часов, мы с вами встречаемся в прямом эфире для того, чтобы обсудить то, что мы услышали, для того, чтобы прочитать Священное Писание вместе, для того, чтобы послушать, ну, на мой взгляд, наиболее интересные фрагменты из проповеди прошлой недели. Вот это обсуждение у нас происходит. Кстати говоря, обсуждение, прямоэфирное обсуждение у нас теперь, начиная с понедельника, будет каждый день. Вот не в пятницу только, а каждый день. Хотя здесь я, пожалуй, должен поставить точку, потому что слишком много уже сказал об этом новом варианте проекта. Слушайте несколько позже, опять-таки мы об этом расскажем. Ставить точку иногда сложно. Укротить язык иногда сложно. Просто остановиться иногда сложно и не наговорить тех вещей, которые говорить не стоит. У нас же свобода слова, да, правда? Вы верите, что у нас свобода слова? Как вы думаете, свобода слова всегда хорошо или нет? Вот мы с вами на прошлой неделе, на уходящей неделе, читали послание Иакова, 3, 4, 5 главы. Доктор Джон Вернон Маги проповедовал об этом. Мой вам вопрос. Как вы думаете, должны ли быть границы для свободы слова? Вот с библейской точки зрения, не с политической, не с государственной, а с библейской точки зрения. Должны ли быть границы для свободы слова? Каковы они? 8-800-333-1706 или сайт theos.fm или наше мобильное приложение для основных мобильных платформ. Вот вы можете нам написать, вы можете нам позвонить и ответить на вопрос, должны ли с вашей точки зрения, исходя из Библии, должны ли быть границы свободы слова? Если да, то какие они? Если нет, то объясните, почему вы считаете, что таких границ быть не должно. В послании Иакова, первый стих, буквально: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Я помню себя в такой христианской юности. Я смотрел на проповедников, Библию я знал еще плохо. И думал, вот обязательно, Бог даст, буду проповедником, буду учить, буду преподавать. А потом мне показали вот этот стих, 3 глава послания Иакова, 1 стих. «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Я так встрепенулся и задумался. А что же это значит? И как это относится ко мне? И вот пока вы, друзья, готовитесь ответить на вопрос о том, должны ли быть с библейской точки зрения границы свободы слова, мы послушаем фрагмент из проповеди Джона Вернона Маги, которая звучала в нашем эфире в прошлый понедельник, как раз об учителях и об ответственности учителя.
Иаков говорит здесь о том, что на учителе лежит большая ответственность, потому что существует огромная опасность научить чему-то неправильному. Меня нередко поражает то, как многие христиане падки на всевозможные учения, особенно на те, что касаются пророчеств. Все, что требуется современному учителю, это бойкий язык. Люди покупаются на новые идеи, культы и учения, но при этом многие из учителей, если рассматривать их в свете Слова Божьего, совершенно невежественные люди. Я искренне радуюсь тому, что люди собираются по домам небольшими группами с целью изучения Библии. Я считаю, что подобные библейские разборы заполняют существующий недостаток общения верующих. Но при этом нередко бывает, что учительствующие на подобных собраниях проповедуют нелепые идеи и неверно толкуют Писание. Им необходимо больше и внимательнее изучать Слово Божье. Та легкость, с которой подобные учителя завоевывают доверие своих слушателей, приводит к росту их самомнения и гордыни. Один молодой человек, которому я свидетельствовал о Боге, и который потом обратился, стал высказывать некоторые странные идеи относительно христианского учения. Я пытался побудить его серьезно изучать Слово Божье, но оно его не интересовало. Теперь он собрал вокруг себя группу верующих и начал учить их. Благо, язык у него бойкий. Один из посетителей его уроков как-то подошел к нему и сказал: «А знаешь ли ты, что вещи, которым ты учишь, противоречат словам большинства библейских проповедников, и, в частности, того проповедника, который привел тебя к Господу?» На что молодой человек ответил: «А, вы имеете в виду доктора Маги? Возможно, ему необходимо подкорректировать свои богословские взгляды. Возможно, мне это действительно необходимо. И чем больше я изучаю Слово Божье, тем больше я в этом убеждаюсь. Это лишний раз свидетельствует о моем невежестве, а не о глубине познания. Мне еще многому нужно учиться». Но молодому человеку, бросившему эту реплику, это тоже нужно. К сожалению, он не сознает своего невежества. Проповеднику или учителю особенно легко возгордиться. Язык очень опасен. Иаков сказал в прочитанном нами отрывке: «Братья мои, немногие делайте с учителями». Не думайте, что как только вы становитесь Детем Божьим, вы можете организовать группу библейского разбора или толковать книгу Откровения, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Откровенно говоря, мне бывает страшно подумать, что Бог будет судить нас за то, как мы преподавали Его Слово, и что мы можем подпасть под Его осуждение, если делали это неверно. Друг мой, чем больше у тебя возможностей преподавать Слово Божье, тем больше твоя ответственность перед Богом.
Вот эта связь, связь между проповедью Слова Божия и ответственностью. Если мы проповедуем Слово Божие, у нас есть определенная ответственность. Я думаю, что то, о чем говорил доктор Маги, актуально и сегодня. И иногда мы в церквях, в общем, совершенно бездумно поступаем, когда человек, который только что уверовал, только что пришел к Богу, вот он начинает учить, и мы это поощряем. Да, я понимаю, нужно поощрять, потому что иначе мы можем всех загнать. И, ну, вот он 5 лет, 10 лет, а все еще юный христианин. Да, мы такие юные, мы всего 10 лет в церкви. Это тоже недопустимо. Но, с другой стороны, недопустим и, вот, недопустима и другая крайность, когда человек может преподавать то, что хочет. А считаете ли вы, что свобода слова должна иметь какие-то границы? Напишите, позвоните 8-800-333-1706, theos.fm, наш сайт или мобильное приложение, которое вы также можете установить. Дальше Иаков пишет о языке и говорит о том, что вот язык-то бывает сложно укротить. И тут несколько примеров в 3 главе послания Иакова. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». То есть конем управлять можем. «Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, много вещества зажигает. И язык — огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Интересно, что некоторые современные английские переводы не принимают вот это словосочетание «сам воспаляем от гиены». Доктор Маги как раз настаивает на том, что это правильный перевод, и он соответствует русскому синодальному переводу Священного Писания. Мы отлично с вами знаем, что языком можно ранить, что языком можно, наоборот, окрылить. Мы отлично знаем, что языком можно либо дать надежду, либо посеять безнадегу. Мы отлично понимаем, ну, по крайней мере, в теории, тот потенциал, который несут наши слова, ту силу, которую несут наши слова. Но теоретического понимания зачастую бывает недостаточно. И я хотел бы поставить следующий вопрос сейчас. Можете ли вы вспомнить людей, через которых Бог показывал вам в жизни силу языка? Расскажите нам по телефону 8-800-333-1706 о тех людях, которые говорили с вами, которых Бог так вот послал в вашу жизнь, что, понимаете, человеку, которого Господь это, к этому призывает, ему не надо даже долго говорить. Он может сказать буквально несколько слов, но так, что вы все поймете. Так вот, был ли у вас опыт, когда через других людей Бог, ну, либо так ободрил вас, либо так обличил вас, либо, может быть, так направил вас, что вы это помните на всю жизнь? И еще вторая часть вопроса. Как вы ухитряетесь справляться с языком? Как вы ухитряетесь, если надо держать язык за зубами? Я все-таки считаю, что свобода слова имеет ограничения. Но ограничивать должен Бог и сам человек. Ну, далеко не всякому человеку и не все вы скажете. Далеко не все будет полезно. Так что библейское ограничение у свободы слова существует. Просто потому, что слово может стать серьезным оружием. Расскажите о тех людях, через слова которых Бог благословлял вас. Или благословляет вас сейчас. Может быть, ну, этот человек в вашей жизни сейчас присутствует. 11 и следующие стихи. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Мы с вами подходим к вопросу, который я хотел бы поставить после нашей небольшой заставочки, после небольшой отбивки. Мы будем говорить об испытании веры. Вопрос тут вот в чем. Вера иногда становится такой хрупкой субстанцией, эфемерной субстанцией. Вот непонятно, есть она или нет. В проповеди доктора Маги была такая иллюстрация. Вот как раз в связи вот с этими стихами. Он рассказывал, как в церкви один мужчина пел на богослужении, пел очень красивым голосом. И про него говорили, что он поет ангельским голосом. А потом доктор Маги, если я правильно помню, пришел в банк. Ему нужно было сделать что-то в банке, что-то заказать в этом банке. И выяснилось, что мужчина, который пел в церкви ангельским голосом, сотрудник этого банка. И доктор Маги впервые услышал, как этот мужчина ругается. Ну, наверное, в те времена, когда все это происходило, в банке не было таких больших, высоких требований. Это 60-е и 70-е годы. То есть можно было ругаться при клиентах. Но что поразило доктора Маги тогда, так это то, как человек мог в воскресенье ангельским голосом прославлять Бога, а в понедельник этими же устами страшно, жутко материться. Уверяю вас, что для того, чтобы услышать такую речь, сегодня совершенно не обязательно ходить в банк. Вопрос даже не в этом. Вопрос о том, как у человека, как в человеке может сочетаться две, вот, могут сочетаться две эти вещи. И любовь к Богу, ну или, по крайней мере, то, что он называет любовью к Богу, он прославляет Бога. И вот такие странные, страшные высказывания. Мы сейчас делаем короткий перерыв, а после этого продолжим программу по страницам Библии. Оставайтесь с нами.
В свое время я знал 95 выдающихся людей в мире, и 87 из них были последователями Библии. Библия выделяется своим происхождением, и неизмеримое расстояние отделяет ее от других книг. Гледстон.
На минутку отвлекусь. Знаете, что меня поражает? Вот он говорит, в свое время я знал 95 выдающихся людей в мире, и 87 из них были последователями Библии. Вот как человек сосчитал, да, вот такой учет. Ведь компьютера у него не было, просто сосчитал и все. Друзья, как вы для себя отвечаете вот на этот вопрос о реальности или нереальности веры? Как вы отвечаете на вопрос о том, ну вот каким образом получается, что у нас из одного и того же источника вроде бы совершенно разные вещи? Марина пишет, слово «сила», как и физическая сила, слово может навредить. А значит, нужно ограничиваться. И свобода слова должна быть ограничена свободами других людей. Да, и навредить может, и помочь может. Более того, Марина, ведь слово — это еще и проявление Божьего действия. Бог сотворил словом все, что мы видим вокруг себя. В Евангелии от Иоанна мы также читаем. Вначале было слово. Я уверен, что слово, владение словом — это часть творческой природы, часть творческого начала, которое мы получили от нашего Творца. И дальше вопрос, насколько мы этим началом пользуемся. Даже вроде бы совершенно с нашей точки зрения спокойное такое замечание другому человеку, если оно сказано неуместно, может ранить очень сильно. Человек даже не скажет о том, что мы его ранили, но рана будет. И вот об этом, вот эту мысль развивает Иаков в 13 и следующих стихах. «Мудр ли или разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Иными словами, вопрос о том, что у нас внутри, что у нас в сердце. Я очень люблю здесь такой пример. Два человека просыпаются утром, а дождь идет. Солнышко не видно. Я думаю, многим из наших слушателей вот это знакомо. Дождь идет, солнышко не видно. Реакция одного. Какой кошмар. Опять этот дождь. Но отстой полный. Надоело невероятно. Реакция другого. Господи, спасибо тебе, что ты эту землю увлажняешь, даешь ей влагу. Ты знаешь, Боже, мне бы вообще-то хотелось солнышко. Ну, наверное, вот пока нет, и правильно. Потом больше ценить буду. Это не значит, что можно реагировать только так. Я не о формулировках говорю. Я об отношении. Готовы мы принимать или нет? Мы встречаемся с человеком, который нам не симпатичен. Реакция одного. Ворчать, а еще и сплетничать. Вот зараза, какой попался по жизни. Реакция другого. Попытаться перед Богом понять, почему он таков. Может быть, несимпатичный нам человек на самом деле очень несчастен. Я тут недавно задумывался об одном знакомом, журналисте, с которым действительно сложно общаться. И потом я понял, что, наверное, в этом журналисте, в этом человеке в сердце большая боль, глубокая боль. И он ее маскирует. Сегодня утром зашел в магазин, а там песенка. «Я иду такая вся, Дольче Габбана, я иду такая вся». Помните, что дальше? «На сердце рана». Так вот, она такая вся или он такая вся? Тут, да, сложно. Или вот там на сердце рана. Это прикрытие. Это прикрытие. Такую мудрость для развлечения этого может дать Бог, и только Бог. 15 стих. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Ну, все разваливается. И вот теперь параллель, или противопоставление, точнее. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Вот первые три главы послания Иакова, собственно, говорят об одном, и это чрезвычайно важно. Что такое вера? Возвращаясь к вопросу, который я уже ставил. Это что-то эфемерное? Это что-то такое, что нужно удержать? Или есть какие-то конкретные возможности увидеть эту веру? Вот как она воспринимается на практике? В одной из проповедей доктора Джон Верна Маги была такая фраза, был такой фрагмент, где он говорил, подводя итог первым трем главам послания Иакова, он говорил об испытании веры, о том, как вера испытывается. Вот этот фрагмент мы с вами сейчас и послушаем. Если у вас есть что сказать, что добавить, пишите, звоните, контакты и так все знаете. А пока будем слушать.
Вера бывает разная. Можно верить лжи, можно просто кивать головой в знак согласия и называть это верой. Спасающая же вера производит добрые дела. В этих трех главах Иаков указал на различные способы, которыми Бог проверяет искренность нашей веры. Во-первых, Бог проверяет веру через испытания. Выдающийся проповедник доктор Ричард Сеум на протяжении ряда лет страдал от болезни почек. «Я хотел бы поделиться с вами его словами, потому что знаю, что эти слова исходят от человека, который не просто излагает свою теорию или свои идеи, но который по собственному опыту знает, что значит страдать». Доктор Сеум писал: «На земле не стоило бы жить, если бы были удалены все источники раздражения. И все же многие из нас возмущаются против тех вещей, которые нас раздражают, и принимают за потерю то, что могло бы быть большим приобретением. Получается, что моллюск мудрее нас, потому что когда под его панцирь попадает раздражающий объект, например, песчинка, он обволакивает его самым драгоценным из того, что у него есть, и превращает в жемчужину. Раздражение, причиняемое песчинкой, прекращается, а в результате этого образуется жемчуг». Истинная жемчужина таким образом становится победой над раздражением. Каждый раздражитель в нашей жизни сегодня является возможностью для рождения жемчужины. И чем больше бед и неприятностей насылает на нас сатана, тем больше жемчужин мы можем получить. Нам нужно только научиться радостно их принимать и покрывать любовью. Самым лучшим, что в нас есть, и раздражитель сгладится по мере образования жемчужины. Какими россыпями жемчуга могли бы мы обладать, если бы только захотели? Таким образом, мы видели, что, во-первых, Бог подвергает веру испытаниям. Во-вторых, нужно помнить, что Бог не искушает нас злом. Затем, в-третьих, Бог испытывает нашу веру своим словом. Еще одно, четвертое, состоит в том, что Бог испытывает нас через наши отношения к окружающим людям. В-пятых, Бог испытывает нашу веру добрыми делами. И, наконец, в-шестых, Он испытывает ее через то, как мы пользуемся своим языком. Иаков очень ясно показал, что истинная вера непременно будет проявляться в жизни и делах верующего человека.
Вот такой итог первой части, первых трех глав послания Иакова. Мы подходим к еще одной теме, мы подходим к четвертой главе. И в четвертой главе есть стих, который очень часто читают. Это, сейчас я найду. Вот. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Это стих четвертой главы. «Дружба с миром есть вражда против Бога». А тут я слушал, когда доктора Маги, я поймал себя на мысли о том, что вот он просто пересказывает некоторые вещи, которые я тоже испытывал. Дело в том, что люди по-разному толкуют этот стих «Дружба с миром есть вражда против Бога». Кстати, если у вас есть желание поделиться своими толкованиями, либо тем, что вы считаете правильным, либо тем, что вы слышали в жизни, также вы можете нам написать или позвонить, ответить на вопрос, что же такое дружба с миром, как это работает. Я поделюсь тем, через что прошел. Мне в свое время, например, объясняли, что вот, да, дело в том, что я люблю театр, я люблю ходить в театр. Не так часто это получается, но мне это нравится. Вот, признаюсь, да, люблю туда ходить. И вот мне как-то один христианин, вроде бы мудрый христианин, сказал, ну как ты можешь? Вот, ты же разве ты не помнишь, что дружба с миром — это вражда против Бога? В смысле? Ну, говорит, если ты ходишь в театр, значит, ты дружишь с миром. Значит, ты враждуешь против Бога. Есть еще одно толкование, которое приходится слышать. Я подскажу, оно тоже неправильное. Если у вас неверующие друзья, вот вы верующие уже там, не знаю, лет 5, и у вас еще остались неверующие друзья, значит, это дружба с миром. Значит, вы враждуете против Бога. А почему я говорю о том, что это неверное толкование? Не только потому, что это звучало в проповеди доктора Маги, а потому что это не следует из контекста послания. Более того, ну как мы можем рассказывать людям, свидетельствовать людям о Христе, если у нас не будет друзей среди неверующих? Ну, будем мы жить в своем таком коконе, и все. Слышал я еще одно объяснение. Христианин хотел сделать карьеру, но не ради карьеры. Ему просто было интересно. Он говорит, я пойду учиться, я потом буду получать диплом, потом хотел бы защитить диссертацию и так далее. Карьеру в науке. Но ему тоже сказали, что дружба с миром — это вражда против Бога. Знаешь, разве ты это не знаешь? Ну, какой смысл перечислять неверные толкования? Я думаю, что для того, чтобы найти верное толкование этого стиха, есть смысл прочитать контекст. Первый стих 4 главы. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих членах ваших. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Что же это за дружба с миром? В мире есть такой закон. Кстати, далеко не все люди в мире его придерживаются. Но многие придерживаются. Это урвать, обойти, подсидеть на работе, обойти в карьере. Вот вырвать себе от этой жизни все, что можно вырвать. Если мы, христиане, начинаем жить так, вот таким образом. Опять, это не про театр. Это не про диплом. Хотя, если мы вот урываем, вырываем себе диплом, то же самое происходит. Это не о том, что я, ну, допустим, с неверующим человеком общаюсь. Это о том, что я начинаю заражаться способом действия вот этого мира. Я хочу, наступая на других, переходя через других, я хочу, идя по людям, как по лестнице, добраться вперед. И мне кажется, что вот это вот свершение, что вот это круто. Уверяю вас, я думаю, вы и сами знаете, есть люди, которые увлечены такой игрой так, что остановиться уже не могут. Доктор Маги говорил об этом, рассуждая о любви к миру и духе вражды. Мы сейчас с вами послушаем этот фрагмент. А я хотел бы задать вам следующий вопрос. А как остановиться? Ну, то есть, если вы уже ощутили себя участником вот этой скачки, если вы уже участвуете в этом забеге, но Бог показывает вам, что забег-то не ваш, как остановиться? Ведь у окружающих людей есть уже определенные ожидания от вас. Они знают, например, что с вами можно и нужно конкурировать, вы будете это делать. Как выйти из этого колеса? Говорят, кручусь, как белка в колесе. Как белке, или не белке, а человеку, выйти из колеса? Как остановиться? 8-800-333-1706, сайт theos.fm или наше мобильное приложение. А пока мы слушаем фрагмент из проповеди.
Мы читали о том, что зависть и сварливость приводят к неустройству и всему худому. К сожалению, вражды и распри случаются и в церквях. Нам часто хочется, чтобы все было по-нашему. Вожделения наши, воюющие в членах наших, это в сущности жажда плотских удовольствий. Вражда и беспорядок являются следствием настойчивых требований удовольствия со стороны нашей плоти. Плотские желания, как ясно дает понять Иаков, ведут к вражде. Этот дух вражды и характеризует собой любовь к миру. Он не имеет ничего общего с христианством. Подобные проявления имеют в качестве своего источника ветхую природу человека. Единственный способ одержать над ними победу – это вера во Христа и исполнение Духом Святым. Наши желания должны быть принесены Господу в молитве. Он может послать просимое, отказать в нашей просьбе или откорректировать ее, а мы должны со смирением принять его ответ. В чем состоит лекарство от любви к миру? В молитве Богу и в доверии Ему. Нужно прийти к Нему в молитве и доверить Ему все, что лежит у нас на сердце. Когда мы обнаруживаем в своем сердце зависть и сварливость, нужно сказать об этом Богу. Многие из нас приходят к Богу со своими заслугами, чтобы сказать Ему, какие мы хорошие. Друг мой, нам нужно посмотреть правде в глаза и увидеть себя такими, какие мы есть. Единственный способ избавиться от зависти, сварливости и вражды, которые обитают в нашем сердце, это с покаянием обратиться к Господу Иисусу. Нам не нужно идти к психологу. Он только перенесет наши проблемы из одной области в другую. Вам нужно освободиться от накопившейся тяжести при помощи Господа Иисуса, рассказав Ему обо всем. Иаков говорит, что решение проблемы для меня и для вас заключается в молитве. Но мы часто молимся об исполнении своих эгоистических желаний. Даже когда мы просим о чем-то Бога, мы просим об этом в своих самолюбивых целях. А поскольку мы готовы идти на компромисс с миром, лишь бы только добиться исполнения своих желаний, Иаков называет нас прелюбодеями и прелюбодейцами. Мир говорит нам: «Возьми силой все, что ты хочешь, и держи покрепче. Ревнуй и завидуй другим людям. Борись и не сдавайся». В этом, собственно, и заключается любовь к миру.
Тут есть один тонкий момент. Вы слышали, сейчас мир говорит: «Борись и не сдавайся». В этом, собственно, и заключается любовь к миру. Я бы хотел, наверное, немножко уточнить. Действительно, и нам, христианам, приходится бороться. Тот же самый апостол Павел боролся ради Евангелия, боролся всю свою жизнь. Вопрос только вот в чем. Вот я борюсь просто для того, чтобы преуспеть, или я борюсь, потому что Бог меня на эту борьбу ставит. Если я борюсь ради себя, то я в центре всего. Ваган пишет, отвечая на вопрос о том, как вырваться из колеса белки, и не только белки. Пришло сообщение от Вагана. Помолиться Богу, просить о милости. Да, и все. Помолиться Богу, просить о милости. Тут точки просто не было, поэтому я не понял. Вот. Да, я даже думаю, что во многих случаях одного раза может не хватить. Одной молитвы может не хватить. Вот почему. Вот это стремление жить так, чтобы все от жизни получить, оно свойственно каждому из нас так или иначе. И более того, оно определяет весь ход нашей жизни. То есть мы привыкли уже жить так, а не по-другому. Мы привыкли стараться урвать. И действительно, да, Бог может изменить любого из нас и изменить очень быстро. Но зачастую это оказывается процессом, тяжелым и непростым процессом. В самом конце этой главы, в 4 главе, да, в 4 главе послания Иакова, 13 стих. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». Вот. Опять-таки, это один из фрагментов Священного Писания, который часто неправильно интерпретируют. Говорят даже в христианских кругах, в некоторых христианских кругах, о том, что не надо делать планы, не надо строить планы. Планы строить надо. Но всегда важный вопрос, вот будет ли это угодно Богу или нет? Бог хочет, чтобы я это делал или нет? Расскажу конкретную ситуацию. Как-то я получил приглашение поехать в другой город проповедовать. Я от этого приглашения отказался, хотя сначала очень хотелось его принять. Но отказался я вот почему. Я вдруг поймал себя на мотивации. Я готов был принять это приглашение, знаете, по какой причине? О, классно, давно хотел поехать в этот город. Там интересные достопримечательности, хочется посмотреть. И потом там предлагают очень хорошо принять, там будет пятизвездочный отель. Вот эта мотивация не была служением Богу. Меня пригласили проповедовать, а я думаю о достопримечательностях и шведском столе. Потом я пытался перейти все-таки на что-то другое, подумать о чем-то другом, но шведский стол покоя не давал. И в данном случае по молитве, причем даже по очень короткой молитве, я просто сказал: нет, вы знаете, не могу приехать. Катя пишет: «Без борьбы совсем невозможно. Не конкурирует, не стремятся, не борется между собой, только амебы». Не знаю, не изучал амеб. Причем амебы неискренние... А, это про людей. Причем амебы неискренние и двуличные. Ну, то есть, так или иначе, мы все хотим между собой конкурировать. Особенно мужчинам это свойственно. Катя, я не знаю, либо у вас мужской немножко стиль мышления, либо вы много общались с мужчинами и вот этим заразились. Как-то у женщин, по-моему, конкуренция меньше. Хотя, наверное, нет, это женская конкуренция. Это для других программ, может быть, в формуле семьи как-то об этом поговорить. Вопрос опять-таки, вопрос вот в чем. Я живу ради себя, я живу, чтобы показать, какой я хороший и успешный. Или я живу, подчиняя свою жизнь Богу. Насчет того, что не конкурировать. Знаете, есть некоторые конкуренции, некоторые случаи конкуренции, в которые на самом деле не стоит лезть. Даже неверующие люди понимают вот какую вещь. Бывают свалки или бывают своры, в которые ввязываться не надо. Вот пусть они вот за это место борются, они думают, что это место такое классное, такое крутое. На самом деле оно далеко не классное, далеко не крутое. Можно только пожалеть тех, кто за это место решил побороться. Да и как понять, что угодно, а что нет, продолжает Катя. Где борьба во благо, а где во вред? Ха. А это вот те самые отношения с Богом, та самая вера, та самая мудрость, о которой говорит Яков. Понимаете, это не разовая акция, это не вот один раз мы поняли и все. Это, ну, скажем так, задам вам вопрос заочный, Катя. У вас есть любимый человек? Я предполагаю, что если он есть, то чем больше вы его знаете, тем больше вы понимаете, что ему приятно, а что нет. Когда вы с ним только познакомились, вы представления об этом не имели. Потом начали читать черты его лица, выражение его лица. Начали слышать его интонацию. Предполагаю, что если какое-то время вы общались с ним, то вам уже даже не надо, чтобы он вам словами говорил. Без слов все понятно, потому что вы его знаете. Вот точно так же верующий человек понимает, познает Бога. Давайте сделаем сейчас короткий перерыв. И тут интересные вопросы подняли. Если кто-то хочет прокомментировать, согласиться, поспорить, вот, пожалуйста, 8-800-333-1706. Пишите, звоните, а мы делаем коротенький перерыв.
Я убежден, что Библия является наилучшим подарком, которым Бог когда-либо наделил человека. Все наилучшее от Спасителя мира передается нам через эту книгу. Авраам Линкольн.
Мы сейчас с вами непопулярную вещь послушаем. Очень непопулярную вещь. Пятая глава, пятый и следующие стихи говорится о богатых людях. «Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». И несколько позже мы читаем о том, что, вообще говоря, вместо того, чтобы ублажать себя, есть смысл плакать о грехах. Сегодня плакать о грехах не популярно. Послушаем один коротенький фрагмент из проповеди Джона Вернона Маги, которая звучала на уходящей неделе.
Бывает, что нам нужно не радоваться, а плакать. Ни в коем случае нельзя относиться легкомысленно ко греху. Когда я слышу, что кто-то из верующих шутит на тему греха, у меня невольно возникает подозрение, что когда никто не видит, этот человек начинает беззастенчиво грешить. Друг мой, к греху никак нельзя относиться легкомысленно. Мы должны рыдать о своих грехах. Беда современных христиан в том, что они не сокрушаются о совершенных ими грехах. Сегодня есть выдающиеся благовестники и массовые призывные собрания. Так почему же в наших церквях нет пробуждения? Я думаю, что в прочитанном только что отрывке Иакова предлагается пища для размышления. Как-то раз я задал этот вопрос доктору Джону Брауну, одному из великих проповедников прошлого. Мы сидели на террасе его дома в Силом Спрингс в штате Арканзас, и я спросил его, почему евангелизационные мероприятия, которые мы проводим, не приводят к пробуждению церквей, как это бывало в годы его активного служения. Тогда он рассказал мне о собраниях, которые он проводил в Пасадене в штате Калифорния, где была установлена палатка на большом пустыре на углу улиц Вашингтона и Холлинстона. Он сказал мне: «Доктор МакГи, сначала на протяжении 6 недель я проповедовал верующим, а потом призывал с кафедры к покаянию неверующих, и начиналось пробуждение в церкви. Когда я приступил к своему пасторскому служению в Пасаденской церкви, я все еще мог ощущать влияние собраний, некогда проводимых там доктором Брауном. Почему? Потому что многие верующие решили проблему грехов в своей жизни. К сожалению, мы слишком часто отказываемся ее решать. Нам действительно нужно рыдать о своих грехах».
Действительно, одна из проблем современной церкви, я думаю, даже в большей степени, чем во времена доктора МакГи, заключается в том, что мы слишком спокойно относимся к греху. Нам кажется, что все нормально. Вторая проблема. Я прочитаю 16 и 17 стихи 5 главы. Это недостаток веры. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Вот это, пожалуй, важнейшая вещь, потому что речь идет о том, что вера действует. 19 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». И тут тоже такое, ну, важное наставление для сегодняшней жизни. Говорят, что церковь — это единственная армия, которая добивает своих раненых. Что я имею в виду? Когда у нас у самих есть проблемы, мы начинаем осуждать других. Вот этот, такой-сякой. Одна из проблем в церкви заключается в том, что мы потеряли способность молиться Богу и добиваться восстановления упавших. Иаков говорит о вере. И это личная вера, это личное отношение с Богом. Но при этом эта личная вера проявляется также в отношениях с другими людьми. Послание Иакова относится ко всей церкви. Оно относится к церкви и сегодня. Вера в современной церкви действительно порой становится похожей на некую эфемерную субстанцию или просто тему для песен, или некие заученные слова, заученные выражения. Но вера-то на самом деле действует, потому что таким образом через этот инструмент, через веру, действует нас Господь. Вот если мы это теряем, мы не проповедуем, мы не возвещаем Бога, какими бы красивыми наши проповеди ни были. Но с другой стороны, если мы это сохраняем, то просто в нас, в нашей жизни и в наших словах тоже люди будут видеть и слышать Бога. Ну и милосердие в нас будет по отношению к другим людям, потому что мы знаем, какое милосердие проявил, да и до сих пор проявляет Бог к нам. По страницам Библии завершается эта часть проекта. Через буквально 10 минут слушайте «Студию Плюс». Расскажем о том, что будет в этом проекте дальше. Екатерина Горбунова, Олег Шевкун. Всего доброго. Всем благословений.
Открывайте для себя новый мир на страницах Библии.